под своими бомбами. Сжав зубы с замолкшей душой и судорожно хлопающим сердцем, прополз он под несколькими рядами вагонов бесшумно и быстро, среди криков, скрипа шагов и мелькающего по рельсам света. Александр Грин, 100 верст по реке. Все-таки хорошая светомаскировка у этих фрицев. Мы отошли совсем немного от города, и вот уже не видно ни огонька. Впереди двигались белые фигурки Димки и Белки. И на мне висело некое подобие спецовки акробата. Белая безрукавка и длинные штаны вишневого цвета, затянутые в щиколотках. Мы так и не успели переодеться в свои костюмы. А в этих цирковых одеяниях было очень холодно. «Черт бы побрал пана Мальчевского», — ругался я. «Вот и ходи теперь в его костюмах». «А что ты держишь в руках, молокоед?» — откликнулась Белка. «Я же специально возвращалась за нашей одеждой». «Молодец все-таки, Белка». Мы быстренько переоделись, вернее, натянули прямо на цирковые свои обычные костюмы, и сразу нам стало теплее. Дорога была очень плохая. Все время приходилось прыгать через лужи, скользить по грязи. По сторонам иногда виднелись смутные очертания каких-то деревьев, кроны которых были подрезаны под самые стволы. Послышался шум автомашины. Мы отошли в сторону, и грузовик, тихо переваливаясь и скользя на колдобинах, прошел мимо нас. — «Садимся, ребята! — скомандовал я и помчался за грузовиком. Мы быстро вскарабкались с Димкой в кузов, а Белка болталась на весу, ухватившись за борт. Мы схватили Белку, втащили в машину. — «Куда она идет?» — спросил Димка. Я пожал плечами. Все равно куда, лишь бы подальше от города. Грузовик выбрался с дороги на шоссе, свернул вправо и быстро помчался вперед. Шоссе было очень оживленным. Грузовики и автобусы, и изредка легковушки двигались целой вереницей, а навстречу шли такой же вереницей другие машины. Я уже догадался, куда мы ехали. Это было шоссе Берлин-Варшава или Познань-Варшава, и мы мчались в сторону польской столицы. Все-таки хоть немного, да ближе к дому. Мимо прошмыгнули здания какого-то города, потом мост, железнодорожное полотно, и вдруг машина затормозила, останавливаясь. Мы поспешно выскочили из кузова, спрятались в канаву. Хлопнула дверца, водитель пнул ногой скаты, громко сказал: «Придется качать. Фридрих, ты бы полез в кузов за домкратом». «Сейчас», — послышался голос из кабины. Шофер остановился около дверцы, стал закуривать. «Ты не слышал, Гельмут? Вроде кто-то спрыгнул с машины», — произнес тот же сонный голос. «Чего ты возишься?» — кричал Гельмут. «Давай скорее домкрат». Что-то тяжелое упало на землю. «Возьми». А все-таки кто-то спрыгнул. Когда машина ушла вперед, мы выбрались на полотно. Впереди виднелась какая-то пашня. «Куда идти в такую тень?» — брюзгливо заметила Белка. Я хотел ей возразить, когда услышал вокруг шум. Он быстро нарастал и, оглушая нас грохотом, совсем близко промчался состав. «Поезд?» — изумился Димка. Я живо вскочил на ноги, посмотрел туда, куда проследовал состав. Красный огонек виднелся совсем недалеко. «Что если...» «На поезде?» — спросил Димка. «Конечно, на поезде!» — обрадовалась Белка. «Пешком мы будем тащиться 2 года!» «Уже скисло! Эх ты!» Но в глубине души я и сам сознавал всю нелепость бегства пешком. «Уж если бежать, так бежать!» «Идемте!» Мы направились в ту сторону, где призывно горел огонек. То, что издали нам казалось пашней, было железнодорожными путями. Их было очень много, они терялись где-то вдали. Мы услышали тяжелое пыхтение паровозов, свистки стрелочников, лязг буферов, сталкивающихся вагонов, хотя ничего не было видно. Мимо, обдавая нас теплом, пропахшим маслом воздухом, проползло что-то, и вдруг прерывисто загудел один паровоз, другой, третий, и вот уже вся станция заливалась на разные голоса. «Воздушная тревога!» — вскричал я, обрадовавшись. Паровозы спешно тащили составы. а в небе слышался гул. Там зажигались яркие-яркие фонарики. Летчики сбрасывали на парашютах ракеты. Сразу осветились и станции, и депо, и составы, и город под горой. И вот свистели уже и ухали бомбы. Яркие в темноте взрывы потрясали землю. Несколько минут мы лежали, плотно прижавшись к земле. «Бей их! Бей!» — приговаривал я. «Дайте им залевку, зализу и поляков!» Но все стихло. Трещали только горевшие составы. «Скорее на станцию. Может, в суматохе нам удастся вскочить в вагон, уехать?» Однако станции, по сути, уже не было. Вместо нее лежали кучи жарко пылавших развалин, вокруг которых суетились пожарники. На путях работали мастеровые, сбрасывая разбитые вагоны. Нигде никакого намека на скорое отправление поездов. Недалеко от развалин сохранился деревянный домик. Какой-то человек, взобравшись на лесенку, уже прибивал над входом вывеску. Станция Клодава. Мы подошли к нему. «Скажите, а на восток пойдет поезд?» Человек прибил вывеску, спустился и, положив лестницу, проворчал. «Какой тут к черту поезд? Если пойдет, то не раньше вечера». Разочарованные мы отошли, не зная, что делать. В это время у домика остановились три легковые машины. Из одной выскочил военный, строго спросил, где начальник станции. Человек с лесенкой молча кивнул на дверь. Сначала из-за двери слышался мирный разговор, но потом один голос начал кричать: «Распоряжение самого фюрера, расстреляю, чтобы к составу генерала через 20 минут прицепить паровоз!» «Сейчас, господин штурмбанфюрер, сию минуту, все будет готово!» Начальник пулей выскочил из дверей. Я кивнул ребятам, и мы двинулись за начальником, желтая фуражка которого моталась уже где-то вдали. Скоро к перрону подошел состав из 4 вагонов. Откуда-то немедленно взялись 2 полицейских. Подтолкнув ребят, я, чтобы уйти от полицейских, двинулся вдоль перрона. Димка и Белка шли за мной. Больно ударившись обо что-то затылком, я залез под вагон, поманил товарищей. «Знаете, где ездили когда-то беспризорники? Вот в такие ящики и залезайте». Белка ничего не знала про ящики, но я обещал ей помочь. Мы подождали, пока часовой, ходивший вдоль состава, не пройдет на другой конец, и юркнули под вагон. Я живо усадил Белку, пристроился сам и стал ждать отправления. Где-то вдалеке стучал по колесам молоточек осмотрщика вагонов. Все ближе, ближе. И вдруг совсем рядом сказали: «Далеко ли собрался ехать, земляк?»
«Дяденька, молчите!» — услышал я Димкин голос. «Я только до следующей станции».
«Нашел, где ехать. А ну, вылезай». Через несколько минут полицейские собрали нас на перроне, и мы шумно доказывали, что нам надо обязательно ехать до следующей станции. «Кого поймали?» — послышалось из двери вагона. На ступеньках, освещенной фонариками полицейских, стоял дюжий военный с плотно сжатыми губами и рыжими усиками. Я вообще заметил, что в Германии много людей с усами, как у своего фюрера. Этот, судя по выражению лиц полицейских, был большой начальник. Я глянул на его чисто надраенные ботинки, на брюки, по которым бежал широкий голубой кант. И меня осенило. «Генерал!» Я вырвался у полицейского, подбежал к ступенькам вагона и запричитал: «Господин генерал, уймите вы их, это же безобразие, нас не пускают. Мы не бандиты, не хулиганы, мы только хотим на фронт. Возьмите нас, и вы увидите, как мы будем бить этих русских». Генерал заинтересовался и ступил на землю. Он слушал мою болтовню о том, что мы, 3 юных немецких патриота, бежали из дома, чтобы ехать на Восточный фронт. По лицу генерала промелькнуло что-то вроде улыбки. «О, это хорошо. 3 юных немецких патриота — замечательно. Фольмер!» — закричал генерал, поворачиваясь назад. «Фольмер, подите сюда». Перед ним вытянулся тщедушный подполковник. Генерал что-то проворчал ему и громко закончил: Надо, чтобы об этом завтра заговорили газеты. Вы, Фольмер, займитесь этим. Господа, отпустите их. Они поедут со мной.
Я замер. И, что говорить, растерялся.
Правда, немецкий я к этому времени уже знал здорово, но диалекты всякие могли подвести, и генерал мог разоблачить нас. Но все-таки игра стоила свеч. Или мы вернемся домой в Россию, или нам долго еще придется влачить в Германии жалкое существование.
А, была не была.
Я дал знак ребятам, что надо рискнуть. Полицейские расступились, и мы поднялись за генералом в вагон. За нами по ковру неслышно шагал подполковник Фольмер. Меня поразили его глаза. Зеленые, круглые, как у гадюки, они смотрели, не мигая. — Ну, рассказывайте, откуда вы и кто? — спросил генерал, снимая плащ и усаживаясь в свое кресло в просторном, роскошном купе. Мы во все глаза глядели на этого властного военного. Он был уже не молод, на его седой голове проглядывала на макушке розовая плешь, тщательно закрытая реденькими волосиками. На левой стороне лица краснел огромный шрам. И я начал плести ему то, о чем говорил Мальчевскому. Мы родом из Грюнберга, родители недавно погибли во время бомбежки города русскими самолетами, а мы, два брата и сестра, должны отомстить за родных. И так далее, и тому подобное. Причем во второй раз моя ложь показалась более убедительной даже самому себе. «Как вас зовут?» — спросил он, вглядываясь в меня острым взглядом серовато-стальных глаз. «Меня Отто». «Брата», — кивнул я на Димку. «Руди». «А ее Грета».
«Настоящие германские имена!» — громко воскликнул генерал.
«Так вот, Грета, что ты будешь делать на фронте?»
Я сразу вспомнил, что Белка до сих пор говорит по-немецки с большим акцентом, и потому бухнул. «Господин генерал, извините, но она с тех пор, как мы подверглись налету, стала немой и плохо слышит».
«Да? Жаль, жаль. Такая хорошая немецкая девочка. И контузия. К врачу обращались?»
«Доктор сказал, что со временем может пройти».
«Как жалко», — произнес генерал и, пересев к Белке, погладил ее по волосам. «Ну что ж, я прикажу отвезти вам купе. Располагайтесь. Вы, наверное, основательно измучились. О, господин генерал, до того измучились, что едва стоим на ногах. Ложитесь и отдыхайте. Завтра поговорим». Генерал вызвал одного из подчиненных и приказал: «Дайте ему мыться. Есть хотите? Нет? Тогда пусть ложатся». Поезд тронулся. Мы отправились с нашим провожатым в туалет, где он дал нам мыло и каждому по полотенцу. «Умывайтесь». А потом солдат приложил руку к щеке. «Бай-бай!» Когда я возвращался, то невольно задержался против купе генерала. Дверь была прикрыта неплотно, и я услышал, как кто-то говорил. «Большая ответственность, и я должен предупредить вас, господин генерал, что нельзя столь безрассудно доверяться первым встречным».
«Что же, Фольмер, по-вашему, дети шпионы?» — ехидно спрашивал генерал. «Не знаю, кто они».
«Тогда молчите, Фольмер», — гремел из купе начальственный голос. «Вы готовы тащить в гестапо каждого невинного младенца?»
«Господин Гиммлер приказывает нам подозревать каждого, поэтому разрешите мне, господин генерал, принять необходимые меры предосторожности».
«Это уже ваше дело. Для того вы и существуете. Только предупреждаю, Фольмер, чтобы все было сделано изящно».
Я понял, что разговор идет о нас, и на цыпочках вернулся в свое купе. Ребята устраивались спать. Димка лежал на второй полке, а Белка старательно заправляла постель внизу. «Вот хорошо получилось», — радостным шепотом приговаривала Нюра. «Так мы, пожалуй, доедем до самого Острогорска».
«Еще чего захотела».
«Приедем в Острогорск», — тихо произнес я. «А там уж стоит у вокзала машина. А шофер бегает по всему вокзалу и спрашивает. Скажите, вы не знаете, приехала Анна Соколова?» Мы улыбнулись. «Знаете что?» — помолчав, вдруг прошептала Белка. — «Мне так и кажется, что над моей полкой появится сейчас Левка». Встанет Левка, приподнимется и скажет: «А что, молокоед, здорово получилось, правда?»
— «Да», — ответил Димка.
— «Эх, Левка, Левка,
когда мы поймали в лесу Соколова, помнишь, Вася? Так Большое Ухо стоял с топором в руках. Ты, говорит, ногами-то не особенно взбрыкивай. Это он твоего отца так, — добавил Димка, обращаясь к Белке. Но Белка уже спала. И Димка отвернулся к стене. А я лежал на спине и думал, кто такой этот Фольмер? Как мы должны перед ним изворачиваться? Когда я уже начал засыпать, послышались чьи-то осторожные шаги в коридоре. Шаги смолкли против нашего купе. Потом мне показалось, что кто-то с другой, внешней стороны, щелкнул ключом. Я встал и подошел к двери. Она была закрыта.